Дорогие братья и сестры, я надеюсь, вы помните, что в прошлый раз, когда я проповедовал, мы с вами начали говорить, подробно говорить об изложении Евангелия. И я делаю это, я начал это делать с целью того, чтобы мы были, во-первых, людьми, живущими по Евангелию, и, во-вторых, людьми, которые провозглашают Евангелие, провозглашают его ясно и доступно. Видите, я вот чаще и чаще замечаю, что мы, христиане, вот наша полемика, наши слова, они либо политикой пахнут, либо носят такой негативный оттенок. И этим самым мы лишаем себя возможности донести суть Евангелия до наших собеседников. Когда мы начинаем разговор на вот этой противоречивой ноте, или начинаем разговор с конфликта, или с претензий, или с критики, мы закрываем двери для того, чтобы донести человеку Евангелие. И я хотел бы, чтобы мы с вами задумались об этом, потому что христиане – это думающие люди. И задумались о том, как мы можем донести Евангелие наилучшим образом до людей. И надеюсь, задумавшись над этим, мы будем пользоваться этими возможностями. Я знаю, что мы живем в такое время, когда люди уже не садятся часто и беседуют друг с другом. Они передают информацию друг другу текст-месседжами из трех-четырех слов. Но тем не менее, я замечаю, что когда это происходит, когда это общение происходит, то люди видят в этом ценность. Им этого не хватает. Я надеюсь, что вот это наше общение, оно не происходит на какие-то общие темы, обсуждения погоды, политики и так далее, а мы последовательны в том, чтобы донести ясно, доступно людям Евангелие. Что это такое? Итак, мы начали в прошлый раз с утверждения, что Бог является любящим правителем мира. И за этим простым утверждением кроется глубокая истина. Триединый Бог является Господином Вселенной. Триединный Бог является Господином Вселенной. И я надеюсь, что вы также заметили, как в прошлой проповеди, важно, один из важных моментов – это исповедать Иисуса Христа Господом, Господином, не только моим Спасителем, но моим Господином, моим Господом. Это истина, то, что Бог является любящим правителем мира, независимо от человеческих мнений. Это такая неизменная данность, это опорная точка, с которой начинается наша христианская, евангельская дискуссия. И Бог вот свое господство демонстрирует нам в том, что Он сотворил этот мир, и Он поддерживает этот мир. Он сотворил этот мир, и Он его поддерживает. Любовь Божья, в том, что Он является любящим правителем, проявляется в том, что Он посылает дождь на праведных и неправедных. Бог заботится и дает жизнь человеку, невзирая на то, что большинство людей восстают против него, но он продолжает любить. Потому что Божья любовь, это Его качество, оно не зависит от нашей реакции на Его любовь. Это является Его атрибутом, Божья любовь. Его любовь также проявляется в том, что Он снизошел нас, непостижимый Бог, и мы говорили об этом, Он снизошел к нам и посредством понятного нам языка. Он дал нам свое откровение, Он открыл нам свой замысел. И вот сегодня мы начнем вникать, в чем заключается этот замысел. Я попрошу вас открыть, опять же, открыть Бытие, первую главу. Мы прочитаем два стиха. Бытие, первая глава, 26 и 27 стихи. Genesis chapter 1, verses 26 and 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Главная мысль прочитанных этих двух стихов, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И на протяжении истории было предложено множество версий, в чем заключается это подобие Божьему образу. Были перечислены разные такие характеристики. Некоторые искали вот одну такую особенность, которая делает человека уникальным в сравнении со всеми другими творениями и так далее. Были также мистические такие предположения. И я верю, что все эти мистические предположения, они исходят все-таки из языческих верований, то есть неправильного понимания, неистинного понимания Бога. В греческой мифологии существовало такое понятие, как demigod, полубог. Это существо, сверхъестественное существо, которое сочетает в себе характеристики человека, и Бога, почему это делалось? Потому что греческая мифология, она рассматривала, они не знали истинного Бога, они поклонялись этим вымышленным богам, и они воспринимали этих богов как живущих в какой-то стерильной атмосфере, лишенной чувств или эмоций. И поэтому для того, чтобы испытать эти чувства, свойственные людям, нужно было снизойти и стать человеком. И поэтому они придумали вот эти образы, вот этих полубогов. И, наверное, Восточная Церковь где-то переняла вот это понимание Божьего образа и начала говорить о таком, как обожении человека, что человек каким-то образом превращается или в образ в Божий. Но я не думаю, это то, о чем говорит Писание здесь. Здесь вот эти прочитанные слова, если говорить такими понятными категориями, что такое Божье подобие и Божий образ – то Бог сказал, я перефразирую, я позволю себе перефразировать вот этот 26-27 стихи. Сотворим человека подобного нам, и чтобы он олицетворял нас. Сотворим человека подобного нам, и чтобы он олицетворял нас. Бог не сказал, в каких конкретных качествах человек подобен Богу. В этом тексте не говорится этого. Потому это наводит нас на мысль, что Богу во всем своем, человеку во всем своем естестве следует олицетворять Бога. В нашем поведении, в наших эмоциях, в нашем мышлении и так далее. Нам следует олицетворять Бога. Другими словами, если особенно это, другими словами, я хочу, чтобы вы понимали вот, образ и подобие Божие и представили себе, может быть, такая примитивная, простая картина. Но когда вы стоите перед зеркалом, вы видите в зеркале отражение себя. Вот то же самое, образ и подобие Божие. Это отражение Бога, которое видно в человеке. Интересно, что подобный язык используется не только здесь, в первой главе, в 26 и 27 стихах. Откройте, пожалуйста, пятую главу. Откройте Бытие, пятую главу, третий стих. Смотрите, что здесь написано. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Используют те же самые слова. Да? «По образу своему и по подобию своему». Мы не знаем, какими конкретно чертами или качествами характера Сиф был подобен Адаму. Тут не говорится. Цветом волос, тем, своей походкой и так далее. Мы не знаем. Но несомненно то, что Сиф был похож на своего отца. Это несомненно, что он был похож на своего отца. То есть в нем можно было узнать Адама. И вот то же самое, именно об этом говорится, когда Господь сотворил человека по образу и подобию своему, и глядя на человека, можно было узнать качество Божье, узнать Бога. Конечно, все-таки мы должны какие-то характеристики все-таки упомянуть, которые говорят нам о вот этих качествах. Какие качества мы похожи на Бога? Какими качествами мы похожи на Бога? Мы, люди, похожи на Бога. Во-первых, первое качество, я думаю, что это мы похожи на Бога внутренним пониманием добра и зла и моральной ответственности за наши действия. Это свойственно людям. Даже у людей, у которых отсутствует законодательство, в обществе, где отсутствует законодательство, все равно присутствует идея добра и зла. Потому что это заложено вот этим образом Божьим. Следующее, второе, чем мы похожи на Бога, мы похоже тем, что мы имеем духовную жизнь, дающую возможность общаться с Богом. Духовную жизнь, дающую общаться с Богом. Этого лишены другие творения. Но человек наделен этим уникальным даром, иметь общение с Богом. И знаете, мы будем говорить позже, что является препятствием для этого общения. Но я не думаю, что мы имеем право говорить, что человек лишен этой способности общения с Богом. даже грешный человек. Есть препятствия для этого общения, но способность все равно есть. Я вспоминаю один случай. Я был студентом музучилища, и, как вы знаете, мы жили в Молдавии, и я помню, в один, это был мой первый год, и заканчивался год, мы сдавали годовые экзамены, это был конец мая. И в момент моего экзамена началось землетрясение. Конечно же, паника по всему зданию. Люди высыпали из классов и начали там, неважно, какой, как там говорили, что нужно где-то в дверных проемах стоять, или что, все ринулись по лестницам выбегать на улицу. И я помню, как сейчас, как бежит этот секретарь партийной организации и орет: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И он в этот момент не кричал, не обращался к Ленину или к Марксу. Он взывал к Богу. Это было удивительное такое происшествие, которое заставило... Когда человек в момент, когда человек осознает свою полную зависимость от Бога, он имеет... Эта способность, которая в него заложена, иметь общение с Богом, она открывается. Третье, чем мы похожи на Бога, это бессмертие души. Тело, оно смертное, мы все это знаем, особенно когда мы болеем, мы это напоминание нашей смертности. Но душа, она бессмертна. И каждая родившаяся душа на этой земле, она обладает этим свойством бессмертия. И даже после того, как тело перестает существовать, душа, она остается. Четвертая характеристика. Чем мы похожи на Бога? Чем человек похож на Бога? Это вот этим особым таким логическим мышлением и способностью познавать абстрактные вещи. Что я имею в виду? Вы можете посадить... Я это объясняю для того, чтобы вы могли иметь нормальный, откровенный разговор с неверующим человеком и говорить об этих вещах. Потому что они указывают на Бога. Они помогают нам найти, говорить об этих категориях, которые нам помогут рассказать об Иисусе Христе. Вы можете посадить перед собой трехлетнего ребенка дома, если у вас есть трехлетний ребенок, и кота, кошку вашу, тоже перед собой посадите. И им обоим описать самолет, учитывая то, что они никогда не видели самолета и не были в самолете. И вы можете им описать самолет. И через некоторое время, когда ваш малыш увидит самолет, вы придете в аэропорт, или вы куда-то попадете, он вспомнит, и он скажет: «Самолет». Кошка ничего не скажет, понятия не имеет. Ту же информацию они получили. Но вот эта способность, вот этого мышления, она абсолютно отсутствует. Ее нет там. Так же само мы знаем, что пчелы строят соты, и птицы делают гнезда. Точно так же, как они делали тысячи лет назад. Вот у них, в них заложен вот этот инстинкт, вот этот план, как это делать. И они делают точно так же. У них есть определенный план, как это делается. И они не отходят от этого плана. Обратите внимание, посмотрите на жилища людей, на дома, в которых живут люди. они на протяжении тысяч лет, они выполняют ту же самую функцию. Крыша над головой, уют, тепло и так далее. Да? Где можно отдохнуть? Где можно спастись от холода или жары и так далее? Они выполняют ту же самую функцию, но эти жилища постоянно совершенствуются. Они отличаются удивительным разнообразием. Потому что наш разум способен смотреть на нас, на наш предыдущий опыт и производить новое. Того, чего никогда еще не было. Производить новые идеи, новые творения. И последнее, в чем мы похожи на Бога, это творческими способностями. Человек способен задумывать и изобретательно творить нечто новое абсолютно во всех сферах жизни. И речь не идет только о живописи, о литературе и музыке, когда люди могут сочинить то, чего никогда еще не было сочинено. Обратите внимание на играющих, на детей, когда они играют друг с другом. Каждый день они прямо на ходу могут придумывать новые игры. Они изобретают что-то новое, как они себя могут развлекать и занимать. Вы можете обратить внимание на то, как готовит пищу ваша еда, ваша жена. Она каждый день она изобретает что-то новое. И во всем этом отображается вот этот образ Божий. Мы созданы с этими способностями, и это передается образ Божий в этом. Существует мнение, что человек утратил образ Божий в результате грехопадения. Вот когда Адам с Евой они совершили грех, и они потеряли это вот свое райское существование, в результате грехопадения они утратили образ Божий. Но обратите внимание на 9 главу, 6 стих книги Бытия. И это не единственное место. Есть несколько мест в Библии, которые содержат подобные утверждения. Но я просто приведу вам 9 главу. Это происходит уже после грехопадения. И это происходит уже после... Это происходит уже после Ноя, то есть во дни Ноя. 9 глава, 6 стих. Мы читаем следующее. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». И обратите внимание, какая дана объяснение этому. «Ибо человек создан по образу Божию». Ибо человек создан по образу Божию. Итак, здесь говорится, что человек остается богоподобным и после грехопадения. И поэтому он ответственен перед Богом за свои действия. Он не утратил это подобие. Он не утратил способность осознавать, понимать добро и зло. Быть морально ответственным. И поэтому Бог говорит, что ты не можешь этого делать, потому что ты сохранил это качество, и ты ответственен за это. Апостол Яков говорит в своем послании следующие слова. Он говорит об языке человеческом. Он говорит об языке человеческом. Он говорит... «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Новый Завет утверждает, что люди сотворены по подобию Божию. Там не говорится это только верующие люди. Говорится вообще, люди сотворены по подобию Божию. Это богоподобие, оно присуще всем людям. Поэтому... Я могу утверждать, Я сделал следующий вывод для себя, и я предлагаю его вам. Что на основании того, что Бог сотворил человека, и Бог сделал его носителем своего образа, каждый без исключения человек ответственен перед Богом. Каждый без исключения человек ответственен перед Богом. Другими словами, каждый человек находится в заветных отношениях с Богом. Поэтому, когда мы излагаем Евангелие, и мы говорим, Бог является любящим правителем мира, Бог сотворил этот мир, Бог является Творцом этого мира. И следующую истину, которую мы говорим, Бог сделал людей правителями мира, находящимися под Его властью. Еще раз вернемся к первой главе книги Бытия, к 26 стиху. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». И да, владычествуют они. Бог не только сотворил человека, Он возложил на него миссию владычествовать над Божьим творением. Так как мы являемся носителями Божьего образа, то наше владычество, оно также должно быть богоподобным. То есть мы должны владычествовать над этим творением так, как Бог, подобным образом, как Бог владычествует над своим творением. Так как Бог – это любящий правитель мира, так же и мы должны любить Божье творение. И здесь, когда мы говорим, нам следует любить Божье творение, речь не идет о созерцании красоты Божьего творения. Да, я думаю, что все мы умеем это делать. Речь идет о готовности защищать Божье творение. Речь идет о готовности приумножать Божье творение. И иногда это приходится делать даже жертвуя собой, защищать и приумножать Божье творение. Другими словами, наше владычество, о котором здесь говорится в 26 стихе, оно должно быть праведным. И вот, дорогие друзья, вот в этом-то и проблема. В этом-то и проблема, что наше владычество над Божьим творением, оно не является праведным. Для того, чтобы владычество и суть в том, что суть заключается в том, чтобы для того, чтобы наше владычество было праведным, мы должны быть подчинены Божьему владычеству. То есть наше праведное владычество, оно не характеризуется тем, как мы хорошо или плохо это делаем. Оно определяется, подчинены ли мы владычеству Бога. Вот это делает его праведным. Как только Адам и Ева, вспомните, они обольстились мыслью. Они обольстились мыслью с тем, чтобы быть как боги. Почему? Потому что змей им сказал, вы будете как боги. И вот эта мысль их увлекла. И вот они вышли из-под владычества Божьего, и они совершили грех. Многие люди, читая библейское, первые главы Бытия, говорят, ну за что так жестоко Бог обошелся? Ну попробовали они этот плод, ну подумаешь. Суть не в этом. Они вышли из-под владычества Божьего. Они ослушались Бога. То есть для них Слово Божье перестало быть авторитетом. неизменным авторитетом. Вот, или мы можем взять Каина и Авеля. И Каин, он хотел делать так, как он хочет. Он хотел делать все по своим правилам. И когда и мы видим, что вроде бы ничего плохого он там не делал. Но Слово Божие обращается к нему. Говорит, грех стоит у порога сердца твоего. Когда ты хочешь делать так, как ты хочешь, ты идешь, ты вступаешь на путь греха. Почему? Потому что ты выходишь из-под владычества Божьего. Вавилонская башня. Желание возвысить свое имя. Они хотели сделать свое имя, себе, оставить себе имя. Память во всей истории. И они оставили это, память о себе. До сих пор вспоминают этот крах человеческого самовозвышения. Почему? Потому что они не захотели подчиниться владычеству Божию. Они не хотели с этим смириться. Мы делаем вывод, что проблема человека не в том, что он утратил образ Божий, не в том, что он не может владычествовать над Божьим творением. Нет, эти способности, эта характеристика, этот образ Божий, он остается в человеке, и эта способность владычествовать над Божьим творением, она присутствует. Проблема человека заключается в том, что он не хочет подчиниться владычеству Бога. Он хочет автономии. Он хочет автономии. Слово, вот эта автономия, оно даже неплохое слово. Это даже не слово антиномия. Антиномия – это противозаконность. А автономия – это я сам себе закон. Авто и номос. Я сам, номос – закон. Я сам себе закон. Так вот, человек хочет этого, он хочет сам себе быть законом, он сам хочет поступать по своим законам. И он выходит из-под владычества Божьего. И я прошу вас, дорогие мои, задуматься об этом. Дети, маленькие малыши, двухлетний малыш, он требует «я сам». Он требует «я сам». Сейчас закончится собрание. Молодежь, подростки, мама, папа, вы мне не нужны. Я сам. Я сам доберусь. Я хочу быть автономным. Я не говорю, что в этом там есть, может быть, мотивы ваши хорошие. Но их нужно исследовать. Почему? Потому что мы движимы вот этим желанием. Я сам, я хочу по своим принципам, по своим законам действовать. В нас это желание у всех есть. Именно вот эта жажда автономии, грех неподчинения Божьему владычеству делает невозможным для носителя Божьего образа делать этот образ видимый. Люди перестают узнавать, видеть в нас образ Божий. Почему? Потому что вот эта автономия, она ведет ко греху. Все, что мы делаем, мы искажаем. Почему? Потому что мы делаем это не под Божьим владычеством. И как в любом разговоре, который мы ведем о Евангелии, я читал буквально на этой неделе одного из отцов церкви, то есть это первые христиане первого-второго веков. Афанасия, одной из его проповедей. И интересно, что он говорит, он в одной из, он в своей проповеди он критикует псевдоевангелие. То есть были писатели, которые описывали Евангелие, там Евангелие Фомы было, там Евангелие Петра, якобы это псевдоевангелие, кем-то было написано. И вот он критикует. И знаете, что он говорит? Он говорит, это, там, допустим, Евангелие Фомы описывает детство Иисуса Христа. Ничего не говорится о смерти, его воскресении и так далее. И так далее. И вот он говорит, что Евангелие обязательно должно содержать в себе смерть, описание смерти и воскресения Иисуса Христа. Поэтому, когда мы говорим, и вот первая церковь вот такими критериями они пользовались, когда они смотрели на тексты, если оно говорит о смерти и воскресении Иисуса Христа, если оно подтверждает это. Так вот, наши беседы, наши разговоры о Евангелии, они обязательно должны содержать, сосредоточены быть на Иисусе Христе. Так вот, если грех, как покрывало, закрывает вот это богоподобие в человеке, этот образ Божий в человеке, решением вот этого, вот это покрывало может снять только одна вещь. Это кровь Иисуса Христа. Только одна личность способна снять это покрывало греха с человека, чтобы это богоподобие в нем открылось. Это Иисус Христос. Вот почему в послании к Колоссянам в 3 главе, в 10 стихе написано, что в Иисусе Христе человек облекается в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Обратите внимание, который обновляется в познании по образу создавшего его, по образу Божию. Иисус Христос это делает. Более того, в Иисусе Христе, дорогие братья и сестры, мы видим пример полного подчинения Отцу. Послание к Филиппийцам во 2 главе, в 8 стихе мы читаем, что Иисус Христос смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Он был послушным, он подчинил себя Божьему владычеству, он владычеству Отца. Поэтому мы видим вот этот, то, что Адам не смог совершить, что первый Адам не смог совершить, последний Адам совершил это в совершенстве. Он был послушен владычеству Отца. Именно в воплощенном Сыне Божьем явлен вот этот образ Божий совершенно. И нам нужно самим осознавать это, дорогие братья и сестры, что мы являемся носителями образа Божьего, и в Иисусе Христе грех, который закрывает этот образ Божий, он снимается, он удаляется. И теперь открывается, в нас люди могут познавать этого нового человека, созданного через Иисуса Христа. Именно в Иисусе Христе, именно через свидетельство Нового Завета мы имеем эту великую надежду христианства, величайшую надежду. В первом послании к Коринфянам в 15 главе, где говорится вот этой трансформации человека, говорится, что как мы носили образ перстного, то есть Адама, так будем носить образ и небесного. Иисуса Христа. Мы будем носить образ Иисуса Христа. Эта надежда предлагается нам в Слове Божьем, в Его откровении, которое Он дает нам. Вот почему, на какую тему мы бы не говорили Евангелие, в изложении нашего Евангелия, мы обязательно, не надо ждать, вот мы сегодня будем говорить о сотворении, завтра будем говорить о грехопадении, послезавтра мы будем говорить о восхищении, и будем говорить о пророчестве, будем говорить об эсхатологии. Ну, а когда дойдет время, будем говорить об Христе. Нет! В каждом разговоре, когда мы говорим о Евангелии, мы должны говорить об Иисусе Христе, потому что, как в первой проповеди, мы говорили, что Бог является Господом, Он является Господином всего. Реально это проявляется в том, что человек исповедует Иисуса Христа своим Господом. Без исповедания Иисуса Христа своим личным Господом, своим Господином, человек не имеет права, не имеет основания говорить: «О, да, я осознаю, я признаю владычество Божие в моей жизни». Нет, этого не произойдет. Почему? Потому что Слово Божие говорит: «Кто не исповедует Сына Моего, тот не исповедует Отца». И также и сегодня мы говорим, если мы утверждаем, что Бог сделал человека властелином, то есть тем, кто управляет или владычествует над Божьим творением, мы должны понимать, что это может происходить только в состоянии подчинения владычеству Божьему. А мы не можем быть подчинены владычеству Божьему без Иисуса Христа. Только в Иисусе Христе это возможно. И наш разговор обязательно заканчивается личностью нашего Господа. Пускай Господь благословит всех нас хорошо понимать это и не бояться провозглашать Иисуса Христа всем людям. Аминь. Будем молиться. Кто имеет желание, пожалуйста.